Друзья, в этот день, когда мы вспоминаем сошествие Духа Святого первый раз на большое количество людей, вот, третья личность Божества, Троица, Дух Святой, сошел на землю и основал Церковь, я хотел и прочитать одно из событий того времени, того периода, совсем недолго после того, как отпраздновали День Пятидесятницы, жизнь Церкви. Читаю Деяния апостолов, 5 глава, с 12 стиха. «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые исцелялись все. Первосвященник же и с ним все принадлежащие к ереси саддукейской исполнились зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведши их, сказал: «Идите, и, ставши во храме, говорите народу все сии слова жизни». Они, выслушавши, пошли утром в храм и учили. Между тем первосвященники, которые с ним пришедшие, созвали Синедрион и всех старейшин из сынов Израилевых и послали в темницу привести апостолов. Но служители, пришедшие, не нашли их в темнице, и, возвратившись, донесли, говоря: «Темницу мы нашли, запертую со всей предосторожностью, и стражей, стоящих перед дверями, но отворивши, не нашли в ней никого». Когда услышали эти слова, первосвященник, начальник стражи и прочие первосвященники недоумевали, что бы это значило. Пришел же некто и донес, говоря: «Вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ». Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Приведши же их, поставили в Синедрионе и спросили их первосвященник, говоря: «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сём? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите нанести на нас кровь того человека». Петр же и апостолы в ответ сказали: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивши на древе. Его возвысил Бог десницей Своей в начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели Ему всем мы и Дух Святый, которого Бог дал повинующимся Ему». Слыша это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их. Я пропускаю целый ряд стихов, читаю 40-й. «Они послушались его», это Гамалил, совет Гамалила, «послушались его, и, призвавши апостолов, били их, и, запретивши им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие, и всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». Друзья, это один из фрагментов жизни первоапостольской церкви. Только образовалась церковь. Ученики, которые раньше были робкие, самовольные, плотские, будем говорить, исполнившись Духом Святым, стали духовные и стали познавать волю Божью, мудрость Божью, и проповедовали. И Бог через них делал большие дела в народе. И некоторые вот сегодня говорят, есть такое учение, понятие, что все должны обладать этими способностями и так дальше. Нет, здесь написано, обладали этой способностью апостолы с великой силой проповедовали, руками же апостолов творились великие чудеса и знамения, это было, а проповедовали все. И я хотел бы вот акцентировать это место на 32 стихе. Свидетели ему все мы и Дух Святый, которого Бог дал повинующимся Его. Эти люди имели такой успех колоссальный, потому что они повиновались Богу, повиновались Духу Святому и делали то, что обычно они сами по себе не могли бы делать. Ну, например, вот такая проповедь, евангелизация, которая развернулась в Иерусалиме, они бы, конечно, не могли делать. Хотя, конечно, оно сопровождалось вот такими чудесами, знамениями, народ это привлекало, люди приходили большим количеством, и исполнилось то, что Христос когда-то говорил, что ученик не выше учителя, но совершившись, может сделать и больше его. И вот в данном случае апостолы делали такие действия силы Духа Святого, что даже в дни Христа не было такого массового проявления чудес. Опоясания, платки, даже тень проходящего Петра, все это люди исцелялись, очищались и так дальше. И, друзья, я хотел бы обратить внимание, апостолы знали, в чем их сила. Апостолы хорошо понимали и помнили себя до Дня Пятидесятницы и что дал им Дух Святой, когда они исполнились Духом Святым. И поэтому они дорожили этим состоянием, и они повиновались Духу Святому. Друзья, это совсем непросто было в то время, когда их арестовали, посадили в темницу, а перед этим, когда они исцелили хромого человека, тоже запретили им проповедовать имя Иисуса Христа. Они все равно шли и проповедовали, им угрожали, садили в темницу, они проповедовали все равно. Почему они так делали? Дух Святой им повелевал проповедовать. Началась эра церкви, началась эра Духа Святого. Начался период, когда нужно было людям всем повсюду возвещать о спасении, которое Бог дает каждому человеку. И это истина. С тех пор, друзья, ничего не поменялось по сегодняшний день. Мы восторгаемся, когда смотрим, вот ученики в свое время вот так делали, ученики Иисуса Христа. И многие, читая эти места, так и понимают, ученики – это значит апостолы. Ничего подобного, друзья. Это делала вся церковь, все люди, все верующие, которые обратились к Богу, занимались этим. Дух Святой их побуждал, и они были свидетелями. Они распространяли это учение. Мы читаем дальше в 7 главе, что когда побили Стефана и началось сильное гонение на церковь, многие верующие, спасая свои жизни, вынуждены были покинуть город Иерусалим и рассеялись по всей Палестине и на север туда, вплоть до Сирии, до Антиохии. И что между тем рассеявшиеся проповедовали Евангелие, их никто не заставлял. Это рядовые, простые члены церкви, молодые и пожилые. Но в них было желание проповедовать Евангелие. Почему? Они понимали, что если Дух Святой повелевает проповедовать, а я буду молчать, я могу лишиться этого Духа Святого. Друзья, обратите внимание, здесь написано, свидетели ему всем, мы и Дух Святый, которого Бог дал повинующимся Ему. Бог дал Духа Святого тем, которые согласны Ему повиноваться. Это основа богатой духовной жизни. Если человек не согласен повиноваться, но не против, как один человек когда-то за денег хотел, Симон Волх, хотел получить эту способность, то человек, который исполнен Духом Святым, который знает работу Духа Святого, заинтересован в том, чтобы он был с ним. Почему? Друзья, потому что мы можем быть номинальными верующими, но в послании к римлянам написано, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если человек верующий, а не повинуется ему, и день, и два, и год, и годы проходят, а он остается сам по себе, можно ли сказать, что Дух Святой действует в этом человеке? Нет. Можно ли сказать, что такой человек может войти в вечность? Нет. Почему? Потому что в притче о десяти девах написано, те, которые заботились о том, чтобы было масло в светильниках, заботились, те и вошли на брачный пир. А в данном случае как раз масло и является Дух Святой, символ Духа Святого. И люди, которые при жизни, в обыденной жизни, не заботятся о том, чтобы Дух Святой пребывал в них, то они могут лишиться этого масла. И в последний, самый ответственный момент в жизни человека, когда Христос будет забирать свою церковь от земли, они останутся со всеми грешниками на этой земле. Хотя были верующие, хотя приняли крещение, но жизни не было в них, Духа Святого пренебрегали, и они остались за дверями. Это страшно, и это опасно, и это реально для каждого из нас в отдельности. Поэтому каждый человек должен заботиться об этом. И пусть не успокаивается тем, что он живет, находится в такой хорошей церкви, в той или иной, там у нас такие хорошие служители, такие проповедники и так дальше. Это тебе не поможет. Служители сами будут за себя отвечать, а каждый в отдельности член церкви будет сам за себя отвечать. И Слово Божие говорит: пять мудрых, пять неразумных. Вот были вместе, одни остались, а другие вознеслись. Одни ревновали об этом, одни заботились, а другие были просто прихожанами и говорили: а мне достаточно, а что от меня еще требуется? Прихожу раз или два раза в неделю в собрание, пришел, отбыл свое, и все, я долг свой отдал, заповедь не оставлять собрание не нарушаю, и что еще нужно? Друзья, ученики проповедовали спасение людям, несмотря на угрозы. Их побили, а они радовались. Трудно это представить сейчас, чтобы побили их за то, что они проповедовали. И они радовались, и что делали? И пошли еще с большей силой проповедовали. Друзья, Слово Божье свидетельствует о том, что покорность, повиновение Духу Святому заключается не только в том, что человек свидетельствует об Иисусе Христе. Хотя это, можно сказать, основная задача верующего человека. Сам уверовал, сам спасаешься, спасай других, обреченных на смерть. Вот это наша задача. И независимо от положения, которое человек занимает в церковь. Это нет здесь исключения, нет того, что или одни братья, или одни проповедники, или одни служители. Каждый человек может это делать, если он повинуется Духу Святому. Но часто мы говорим так: а я не знаю, о чем говорить, нет, сложно и так дальше. Ты начинай, и если ты ради Господа будешь это делать, свидетельствовать по-простому, с твоему ближнему, а там Бог остальное будет делать, Дух Святой для этого дан. И даже, может быть, и не и придут такие слова, которых и не готовился, и не знал, и не понимал. Но я хотел сказать, друзья, есть еще одна сторона этого, который дал Бог повинующимся Ему. Повинующимся Ему, значит, это значит, что повинующимся всему тому, что написано в Слове Божьем. Кто любит меня, тот соблюдет заповеди мои. И вот когда человек повинуется в этом Господу, я не говорю только в масштабных таких делах, как евангелизация и так дальше. Нет, ну, в простых нашей простой жизни человек, который не знает, что такое повиновение, не может рассчитывать на богатую духовную жизнь, не может рассчитывать на то, что Дух Святой вот исполнит его силой, у него появится дерзновение, радость и так дальше, ничего подобного. Если жена не повинуется своему мужу, как в Писании написано, но выставляет свои какие-то принципы, игнорируя Слово Божье, нечего и рассчитывать на то, что Дух Святой даст ей силы где-то проповедовать или говорить. Исполнение самого простого. Если муж не любит свою жену, как написано, а только терпит ее, нечего ему рассчитывать на Божье благословение, даже если он и проповедник и так дальше. Не будет в его проповеди силы Божьей, потому что он не выполняет простое то, что нужно. То, что написано в Слове Божьем. Если дети, став уже даже взрослыми, не повинуются своим родителям в Господе, в элементарных вопросах, например, то же самое, что Слово Божье говорит: не любите мира, не того, что в мире. А человек все равно тянется к этому миру и ведет половинчатый, двойной такой образ жизни. Не может он рассчитывать, что в его жизни будет проявление силы Духа Святого. Друзья, неповиновение – это грех. И Слово Божие четко и определенно расставляет, кто кому должен повиноваться, дети родителям, жены мужьям, мужья Господу, работающие начальствующим и так дальше, везде необходимо повиновение. Грех неповиновения впервые проявился в Едеме. Там, вопреки Слову Божьему, Адам и Ева, нарушившие и проигнорировав запрет Божий, послушались дьявола и впали в грех, и ввели в грех все человечество. Вот результат неповиновения. И вся Библия полна множества примеров, когда люди, хорошие люди, в принципе, святые люди, праведники даже, но в результате неповиновения Бог оставлял таких людей. Мы знаем первого царя в Израиле Саула, который по всем параметрам подходил быть царем, но Бог отверг его, потому что он не исполнил волю Божию. Он не повиновался, он самовольно стал делать те вопросы, которые ему нельзя было делать, и Бог отверг его. Бог отверг и не ввел в землю обетованную Моисея и Аарона за то, что они не повиновались прямому Слову Божьему. И в результате, несмотря на то, что Бог, Моисей был великий человек, он не вошел в землю обетованную за неповиновение. И в послании к евреям написано целое облако свидетелей, которые не вошли в землю обетованную, написано за непокорность. Друзья, в нашей жизни это тоже проявляется. Часто служителю приходится долго беседовать, увещевать, и уже, может быть, как-то и жесткость проявлять. Человек не повинуется, игнорирует. На что ты рассчитываешь, человек, если ты не повинуешься Слову Божьему, если не повинуешься прямым своим пастырю, то на что можно рассчитывать, о каком духовном благословении? Друзья, есть еще такое... дьявол извращает такие. Вот в семьях бывает, жена не повинуется мужу. Почему ты не повинуешься? Да он не такой, не такой. Вот когда он будет такой, святой, настоящий, вот тогда я буду повиноваться, когда он будет, станет святым. Друзья, так не написано. Написано, что прямо повиноваться во всем. И начинает жена показывать свою духовность, учить, и требовать там, и так дальше, и настаивать, и бесчинно вести себя. Не получится в тебя жизни Божьей, не будет ничего с этого. Друзья, если мы не научимся в элементарных вопросах, простых наших, житейских, по Писанию жить, повиноваться Слову Божьему, не будет у нас какого-то большого благословения. С чего начинается повиновение простого человека, который слышит о Боге? Самое первое – это проповеди Иисуса Христа, который начал свое служение с таких слов: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Если человек не кается, не верует в Евангелие, имеет на все вопросы свои, говорит, у меня своя точка зрения, у меня свой Бог или свое понятие о Боге, но не повинуется вот этому эталону, который Бог дал, не может он увидеть Царствие Божие. Никогда не войдет в небо. Почему? Потому что он не повинуется этому. Слово Божье говорит прямо, четко и определенно. Я не буду читать это место в Деянии апостолов. Там, где апостол Павел в 17 главе это записано, проповедует в Афинах, в Аэропаге, он говорит так, что Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Покаяние – это первая стартовая позиция, с чего начинается христианство. Когда Дух Святой касается сердца, когда Дух Святой напоминает, что ты грешник, и ты понимаешь, совесть твоя подтверждает, что человек, ты грешник перед Богом, ты обязан покаяться. Слово Божие этому учит. И с этого начинается. Начинается служение христианское, начинается с повиновения Богу. Покайтесь и докрестится каждый из вас, и получите дар Святого Духа. А если не покаетесь, а если не креститесь, не получите вы дар Святого Духа. Друзья, повиновение всей нашей повседневной жизни вообще необходимо, оно очень важно. И общество разваливается тогда, когда нет почтения старших, нет почтения начальствующих и так дальше. Мы можем судить сегодня по той ситуации, которая происходит в нашей стране. Печальная, конечно, история для Украины, но она зачастую отражается и в церкви, и среди народа Божьего. И люди начинают провозглашать принципы демократии, Хотя, между прочим, друзья, в Церкви Божьей не принципы демократии, а принципы теократии. То есть, выше всего, демократия, слово, это народовластие, а теократия – власть Бога. И в Церкви должна проявляться не власть народа. Проголосовали, вот нас больше, мы сделали так или так. Это не то. Это еще вопрос, это большинство соответствует и воле Божией или нет. И в Церкви должна проявляться принцип теократии, повиновения Слову Божьему. Мы заканчиваем наше собрание, друзья. И я хотел в заключение прочитать еще из книги Иеремии. В 3 главе апостол, то есть Иеремия, 3 глава, 22 стих, Бог говорит такие слова. «Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность». Это Бог говорит. «Возвратитесь, непокорные дети Божьи». Если мы, слушая слово, вспоминаем где-то, там проявил непокорность, там проявил, там... Бог говорит, возвратись. Возвратись на то место, с чего ты, где ты начал свою непокорность. Возврати, и я исцелю вашу непокорность. У Бога есть средство. У Бога есть свойство такое, сила есть для того, чтобы исцелить нашу непокорность. Мы в этом нуждаемся. Друзья, когда мы будем исцелены от этой непокорности, Бог сможет беспрепятственно использовать нас в своих целях, в святых целях и в самом большом вопросе благовестия. А пока этого не будем, будем мы влачить вот такое жалкое существование прихожан. Ну, пришел верующий, в общем, номинально, все правильно и все. А жизни и не будет проявляться, силы не будет проявляться, если будет проявляться непокорность в одном, другом, третьем. А освящение заключается в том, что человек, который нарушает где-то волю Божию, он кается, и это освящение. А освящение тоже воля Божия. Если мы живем и делаем маленькие грешки там, 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 и так день за днем проходит, и не болит нам от этого, и страха нет, не сможет Дух Святой использовать такой сосуд. Не сможет. Он чистый, Святой Дух. Но когда мы исцелены будем от нашей непокорности, мы получим действительно силу для благословенной духовной жизни. В Псалме 67 написано так, 7 стихом, «Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, непокорные остаются в знойной пустыне». Остаться ли непокорным, доказать свое «я», свое чувство собственного достоинства и остаться в знойной пустыне, или стать у потоков Божьей воды, из того, как написано, из шрева потекут реки воды живой, это он сказал о Духе Святом, зависит от каждого из нас в отдельности. Какое решение мы примем, как мы поступим, когда Дух Святой обличает нас, такой будет и результат. Дай нам Бог, чтобы мы были действительно покорными нашему Господу и друг другу. Помоги нам Бог в этом. Аминь. Помолимся, поблагодарим Его за это собрание. Показал свое «я», свою строптивость,